В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 3 июля, и сегодня мы говорим о таком. Шахта бастует. Дайте свет. Начался ли в Украине реванш? Без Луганского аэропорта погибает село Переможное. Я бы разрешил Донецкую и Луганскую государственный украинский, региональный русский, при условии, что после этого они территория Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос пересмотра языкового закона может быть вынесен на референдум, если поспособствует миру в Украине. Фактически одновременно стало известно, что Россия 16 июля во второй раз созывает Совет Безопасности ООН из-за вступления в Украине в силу закона о языке. Напомню, предыдущая попытка Москвы рассмотреть этот вопрос провалилась. Так пересмотрит ли Владимир Зеленский так называемый языковой закон? Об этом мы поговорим в студии во время дебатов двух уроженцев Донецка. Блогера, главы аналитического центра Института региональной политики Энрике Менендеса и также блогера и политолога Станислава Федорчука. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонить можно со всей территории Украины, и это бесплатно. Ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, с вашей точки зрения, поможет ли пересмотр так называемого языкового закона принести мир в Украину. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066. 6-901-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем мы нашу программу традиционно с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Канада осуждает решение России выдавать российские паспорта украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады. По сообщению ведомства, правительство будет принимать меры для того, чтобы эти паспорта нельзя было использовать для поездки в страну. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с официальным визитом. Ранее Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям в Евросоюзе из США, а также представительством иностранных государств в Украине с призывом усилить санкции против России из-за этого решения Москвы. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевска, Ясиноватой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Суд в Италии приговорил к тюремному заключению трех наемников, которые воевали на Донбассе в рядах пророссийских боевиков. По обвинению в вербовке и ведении незаконных военных действий осудили итальянца Антонио Катальдо, албанца Олси Крутани и молдаванина Владимира Вербицкого. Первых двух приговорили к почти трем годам тюрьмы, третьего к полутора годам заключения. По данным полиции, за участие в боевых действиях иностранные наемники получали ежемесячно 300-400 евро. В апреле прошлого года посольство Украины в Риме передало итальянским правоохранителям информацию о присутствии как минимум 30 итальянцев, воюющих в рядах сепаратистов против украинских войск на Донбассе. В Луганской области третий день бастуют горняки шахты «Горская», госпредприятие «Первомайск-Уголь». 12 шахтеров отказываются подниматься на поверхность и находятся на глубине 700 метров. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, шахтеры протестуют в связи с отключением предприятия от электроэнергии. Попытка отключения шахты «Горская» от электроэнергии произошла 1 июля, после чего шестеро горняков отказались подниматься на поверхность в знак протеста, позже к ним присоединились еще шестеро шахтеров. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. На подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области в период с 5 по 7 июля отключат электричество. Об этом сообщает так называемое Министерство топлива и энергетики ЛНР. Отключение объясняют необходимостью проведения плановых ремонтных работ на высоковольтной линии шахты «Победа». В так называемом министерстве отмечают, что электроэнергию будут подавать на социально важные объекты с помощью резервных источников. При этом в так называемой ЛНР просят жителей запастись водой, так как из-за низкого уровня напряжения будет отсутствовать возможность запуска насосов. Напомню, что электроэнергию на неподконтрольной контрольную Киеву территорию поставляет Россия. По оценкам экспертов, для России такие поставки обходятся примерно в 2,5-3 миллиарда рублей в год. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 19, днем от 25 до 28 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, где мы будем говорить о том, отменит ли Владимир Зеленский так называемый языковой закон. Звоните к нам в прямой эфир. С вашей точки зрения, поможет ли пересмотр так называемого языкового закона принести мир в Украину? Наши номера 0800 300 403 и Viber 066 901 23 34. Ждем ваших звонков через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Луганской области третьи сутки 12 горняков шахты «Горская» отказываются подниматься на поверхность. Они боятся, что после этого предприятие, находящееся в прифронтовой зоне, будет обесточено и впоследствии затоплено. Предпосылки для беспокойства у горняков есть. Энергокомпания присылала предупреждение об отключении. Почему энергетики собираются обесточить шахту и к чему это может привести, расскажет Алексей Виноградов.
Виктор Выдыш – один из работников шахты «Горская», которые остаются под землей. Он работает на этой шахте с 1981 года. Долгое время был грозом, а сейчас председатель независимого профсоюза горняков шахты. Говорит, что решили остаться под землей, узнав о планах энергетической компании полностью обесточить предприятие. По его словам, это приведет к затоплению выработок и фактически к уничтожению шахты. Само предприятие находится в прифронтовой зоне и является едва ли не единственным местом для работы большинства жителей.
20 тысяч человек лишатся, как бы сказать, возможности к существованию. Да, если брать по предприятию, у нас где-то 7 тысяч работников. У каждого работника есть семья, и они зависят только от шахты. Другого предприятия у нас нет. От этого зависит жизнь города. Если не будет градообразующего предприятия, значит города нету. Все.
Добыча угля на шахте не ведется еще с 12 июня. Тогда энергетики начали ограничивать энергоснабжение, и предприятие перешло на откачку воды и проверку выработок на загазованность, рассказывает директор шахты Дмитрий Одинцов. А 1 июля энергетики вовсе планировали обесточить все предприятие. И шахтеры из-за этого остались под землей. Вообще проблемы с энергетиками начались после событий 2014 года. Из-за боевых действий шахта перестала работать стабильно. Денег на оплату электроэнергии не хватало и накопилась задолженность. Сейчас вступил в силу новый закон о рынке электроэнергии. Угольщики должны найти себе поставщика, но из-за долгов не могут.
Для того, чтобы заключать договора с кем-то, то условия договора, что сначала предоплата, а потом вам поставка электроэнергии. А на предоплату денег нет. Кто не заключает с нами договор из-за этого?
Ранее электроэнергию на шахту поставляло госпредприятие «Региональные электрические сети», но после изменений в законодательстве предприятие утратило такую возможность, говорит директор луганского филиала предприятия Николай Решетняк.
Мы не можем их взять, потому что мы не поставщик, мы оператор системы распределения, согласно правил нового рынка. А с первого числа они не имеют права получать электроэнергию вообще. Вот из-за этого вся катавасия, потому что у них нету договоров.
Пока подача электроэнергии на шахту, то хоть и в ограниченном объеме, но продолжается. Но что делать дальше, не знают ни на шахте, ни в энергокомпании. Ждут решения Кабмина. Тем временем горняки собираются находиться под землей, пока не получат гарантии, что их предприятие не будет обесточено. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Цитата. «Я бы разрешил Донецкую, Луганскую, государственный украинский, региональный русский, при условии, что после этого они территория Украины». Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос пересмотра языкового закона может быть вынесен на референдум, если поспособствует миру в Украине. Фактически одновременно стало известно, что Россия 16 июля, в день вступления в силу языкового закона в Украине, во второй раз созывает Совет Безопасности ООН из-за вступления в Украине в силу закона о языке. Напомню, предыдущая попытка Москвы рассмотреть этот вопрос провалилась. Так пересмотрит ли Владимир Зеленский так называемый языковой закон? Об этом мы поговорим в студии. Время дебатов двух уроженцев Донецка. Это блогер, глава аналитического центра Института региональной политики Энрике Менендес. Энрике, здравствуйте.
Добрый день.
Также у нас в гостях блогер-политолог, глава правления общественной организации Украинской народной рады Донеччины и Луганщины Станислав Федорчук. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, высказывайте, пожалуйста, ваше мнение по вопросу, поможет ли пересмотр так называемого языкового закона принести мир в Украину. Особенно интересно мнение с оккупированной территории, ведь именно к ним апеллирует, если можно понимать, глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Номер прямого эфира 0800-300-403, вайбер 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Также у вас есть возможность комментировать наш эфир в YouTube на канале Радио Свобода, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Энрике, к вам первый вопрос. Вы в своем фейсбуке так назвались по поводу этой цитаты из интервью Андрея Богдана изданию РБК «Украина». Цитата. «Прочитал интервью главы президентской администрации Андрея Богдана, где он сказал о праве Донецка и Луганска говорить на русском языке. Это приятно, что очевидные вещи начали говорить вслух в нашей стране. Что именно вас порадовало? Расскажите, пожалуйста».
Порадовало то, что такие темы начали обсуждаться, потому что языковой вопрос – это такой, это один из проклятых вопросов украинской государственности, вопрос, который ломали зубы совершенно разные президенты, совершенно разные политические деятели в нашей стране, и для меня это является симптоматично, то, что Андрей Богдан, то, что вообще администрация президента Зеленского позволяет себе делать такие заявления, которые нашим обществом после 5 лет правления Порошенко трактуются как какие-то провокации, но, тем не менее, это вопрос, который волнует людей.
То есть, а почему провокации, Энрике? Ведь обсуждались ведь эти вопросы. Да. Мы, в частности, в нашем эфире чуть ли не каждый месяц этот вопрос поднимали, обсуждали вместе с нашими слушателями. Почему говорите о том, что это некое табу?
Нет, совершенно верно. Я назвал проклятым вопросом, потому что это вопрос, который обсуждается, никак не находит финального решения. То есть, если это заявление, в общем-то, безобидное, ни к чему не обязывающее, вызвало такой шквал эмоций, то, наверное, этот вопрос нерешенный, правильно? Значит, людей это беспокоит. Если это людей беспокоит, значит, вопрос требует урегулирования. Он не урегулирован. У нас есть закон об, я считаю, об агрессивной украинизации, который был признан уже на последнем издыхании режима Порошенко в апреле, как вы все знаете. И этот закон очень плохо был воспринят, причем не только он был плохо воспринят в России, что очевидно, да, он был плохо воспринят и другими нашими соседями, и Польшей, и Венгрией, и Румынией, он был плохо воспринят внутри Украины, значит, есть проблема, ее нужно решать. Поэтому вот это заявление Андрея Богдана я лично встретил с оптимизмом, потому что это дает надежду, что Зеленский и его администрация будут наконец-то решать, а не просто разговаривать и вечно забалтывать этот вопрос.
Станислав, с вашей точки зрения, почему, по-вашему, Андрей Богдан сам поднял вопрос о языке вот в контексте референдума? То есть, если там посмотреть на то, как задавал вопрос журналист поставил вопрос о референдуме, Андрей Богдан сам эту тему поднял наверх, именно языковой вопрос. И, конечно же, потом журналист уцепился и начал уточнять, что он имеет в виду.
Як на мене, коли ми говоримо про українських сучасних політиків, то є брак об'єктивного досвіду в мовленні і в тому, що ти говориш. Ми вже знаємо, що минулого разу наш вельмишановний президент якось обмовився, що питання війни і миру теж будуть обговорюватись на референдумі. Точніше, не президент, а голова його адміністрації, Андрій Богдан. Багато людей це так само дуже емоційно сприйняли. Настільки емоційно, що Володимиру Зеленському, як президенту, довелося слугувати в якості прес-секретаря власного голови адміністрації президента і пояснювати, що мова не йдеться про жодний референдум. Йдеться про якусь соціологічне дослідження, про якесь необов'язкове опитування і так далі. Тому, як на мене, взагалі сприймати ці слова всерйоз я би не став. Тому що, як абсолютно вірно сказав мій колега Енріке Менендес, в тому, що наговорив він, змішано вкупу безліч речей. По-перше, для мене абсолютно незрозуміло, яким чином питання миру і війни пов'язані з російською чи з будь-якою іншою мовою.
Так, да, об этом ще поговоримо, наскільки це зв'язані вопроси.
От, це перший момент. І момент другий. Стосовно того, що сказав Генрікі про агресивну українізацію. Насправді, агресивна українізація – це такий хороше ідеологічне кліше, яке, як на мене, може застосовувати, ну, хіба що політичний пройдисвіт. Чому поясню? Тому що є висновок Венеціанської комісії щодо закону про українську мову. 30 років в державі взагалі не існувало жодних норм щодо функціонування державної мови. І як тільки цей закон з'явився, зрозуміло, що різні шовіністичні кола і в Росії, і в Румунії, і в Угорщині, і в інших країнах почали на цьому спекулювати. Однак підкреслю. Наразі ми маємо тільки одну реальну країну, яка досі виступає проти цього закону. Це Угорщина. І причому це вона не просто виступає проти цього закону, вона фактично, я думаю, у співпраці з Російською Федерацією блокує роботу комісії Україна-НАТО. Тобто, фактично, намагається виконати той мегаплан Росії щодо того, щоб Україна ніколи не просунулася далі ні в напрямку Європейського Союзу, ні в напрямку НАТО.
Станіслав, зачем Андрій Богдан підняв цей питання, з вашої точки зору?
Я думаю, що це брак політичного досвіду. Перший момент. І друге, можливо, це певною мірою сигнал виборцям про те, що, мовляв, адміністрація президента своїй цільовій групі, одній з цільових груп, дає доволі потужний сигнал про те, що, мовляв, дивіться, якщо ви проголосуєте саме за нашу партію в парламенті, вона зможе змінити мовне законодавство і в такий спосіб виконати ваші якісь уявлення, політичні прагнення і так далі.
А ви не бачите в цьому іскреннього бажання Андрія Богдана вот як-то двигатися в плані поиска пути рішення миру на Донбасі? Може бути, він просто не розуміє, що тут не зовсім це зв'язано з російським язиком, але все ж.
Мені здається, що взагалі вся проблема обговорення майбутнього наразі відкладена чомусь дуже далеко. Тому що сторони, які говорять, вони представляють абсолютно чітко, дуже часто, чіткі промислові групи, чіткі політичні групи, в яких інтереси щодо Донбасу, його майбутнього, вже визначені. І тому говорити про те, що є якийсь експертний пул, який би хоча б раз зібрався під егідою адміністрації президента чи під егідою Міністерства у справах окупованих територій внутрішньопереміщених осіб, цього нема. Ми бачимо, що Міністерство у справах внутрішньопереміщених осіб окупованих територій, в принципі, стосовно окупованих територій, взагалі нічого не мовить. І іноді дає якісь сигнали щодо того, що вони роблять щодо переміщених осіб.
Може бути, вопрос відложений на після парламентських виборів.
Я думаю, що однозначно відкладений, і я думаю, що якби ми, які б не були очікування в нашої аудиторії, мені чомусь здається, що питання майбутнього окупованих територій, як і Донеччини, і Луганщини, так само і Криму, на жаль, протягом цих найближчих 5 років будуть перекладатися надалі, надалі і надалі. Тобто будуть якась ритуальна робота, будуть говорити про те, що це наша земля, це наші люди, ми мусимо звертати на них увагу, мусимо з ними розмовляти, комунікувати і так далі. Однак реальної роботи робитися, на жаль, я боюся, що не буде.
Андрій, вам вопрос. Ви сказали об агресивній українізації. Поясніть, будь ласка, що агресивного і на кого ви ссилаєтесь? Це ваше личне мнение или це мнение определенного числа українців, які почему-то сейчас не протестують? Ведь я хочу отметить, що коли був прийнят так називаємо закон Ківалова-Колесніченка, був так називаємо языковий закон, достатньо длинний, достатньо многочисленний, достатньо активний. Після цього голосування ми не бачили таких довгих протестів, тобто можна зробити вивод, що українці, в принципі, согласні з цією редакцією языкового закону.
Ну, если начать с последней части вашего вопроса, то, мне кажется, украинцы сейчас, в принципе, довольно сложно имеют отношение с акциями протестов. Есть и болезненный травматичный опыт. Кроме того, следует понимать, что те регионы, которые могут наиболее болезненно относиться к вопросам украинизации, то есть я имею в виду русскоязычные регионы нашей страны, там нет такой большой и глубокой культуры протестов. То есть если вообще посмотреть на ситуацию в более широком смысле, там, в Донецкой и Луганской областях сейчас происходит много довольно несправедливых в отношении прав человека, базовых вещей. И тем не менее люди не протестуют, потому что прекрасно понимают, что живут в регионе, в котором идет война. И все эти акции протеста могут трактоваться неоднозначно. Но, тем не менее, людей это беспокоит, и об этом говорят и данные социологических опросов, и об этом говорят и широкие обсуждения в Фейсбуке. Я думаю, что вы бы не делали тему передачи, не давали эфирное время, если бы эта тема не стоила выделенного.
Я поясню, почему мы даем время, потому что вроде бы уже принят закон, да, унормировано это все, и тут один из представителей команды избранного президента делает заявление о том, что, возможно, это стоит пересмотреть. Вопрос действительно болезненный, как считалось, был раньше, сейчас его опять актуализируют. Мы пытаемся разобраться, почему его актуализируют и изменит ли новая команда эти правила.
Ответ здесь очень простой. Его актуализируют, потому что есть выборы, потому что в стране есть разные мнения и запросы разных аудиторий. Мы прекрасно понимаем, что 73% избирателей, которые поддержали Владимира Зеленского на выборах, состоят из очень-очень разных групп избирателей. Сейчас, так как мы имеем ситуацию перехода из президентской кампании в парламентскую кампанию очень быстрого. Конечно, у команды нового президента есть желание понравиться всем, поэтому они пытаются, и это видно очень хорошо по очень противоречивым сигналам, которые идут из его команды. То есть мы видим, что один член команды делает одно заявление, а потом его либо корректируют, либо вообще опровергают. И в итоге избиратель, каждый слышит то, что он хочет услышать. И в данном случае, наверное, заявление Андрея Богдана, я вот согласен со Стасом тем, что это может быть абсолютно искренним заявлением. Это может быть абсолютно искреннее заявление, потому что он представляет именно такую точку зрения. Действительно, это хороший вопрос, почему он начал говорить в контексте референдума об этом. Ведь изначально референдум относился немножко к другой теме, и вопрос журналиста РБК относился к другой теме. Но я же говорю, это тема, которая вызывает вопросы. Это тема, которая является такой, вот знаете, скрытой в социологии. Если мы посмотрим социологический опрос, который я упомянул, то там нет языкового вопроса, артикулированного как болезненного для украинцев. То есть украинцы не считают это большим приоритетом. Но социологи те же самые дают этому четкое объяснение, что вопрос языка – это вопрос гигиены. То есть тут этот вопрос как вопрос дыхания. Мы же не артикулируем, что вот вопрос качества воздуха нас сильно волнует. Обычно мы называем другие вопросы. Это вопрос, который не подвергается сомнению. Но я могу вот привести данные, которые делали мы в нашем аналитическом центре. Мы делаем проект, который называется «Новая молодежная политика для Донбасса». Это опрос среди студенчества вузов, которые находятся в Донецкой и Луганской области, на подконтрольной, естественно, части. Мы там задавали студентам, молодым людям, один из вопросов, как они считают, какой должна быть языковая политика в стране. Так вот, более 80% считают, что должно быть два государственных языка, украинский и русский. Это конкретно в Донецкой и Луганской
молодежь.
Области. Молодежь, да, это студенты. Это именно студенты. Причем мы сделали сейчас вот пилотную часть этого вопроса только в двух вузах.
А как они аргументируют это? Или не
мы не проводили еще фокус-группы, мы будем их проводить, конечно. Но вот эта тема, которая, знаете, она постоянно звучит. То есть я считаю, что языковый вопрос очень важно рассматривать не просто отдельно самому по себе. Важно рассматривать его в блоке вопросов, которые мы называем гуманитарными. Да? То есть это вопросы личной идентификации. И я вот тоже писал об этом у себя в Фейсбуке. Это вопросы не только языка, на котором ты разговариваешь или получаешь какие-то услуги от государства. Это и вопросы того, по каким учебникам истории ты учишься, как ты относишься к героям, к памятникам, к праздничным датам. То есть весь этот большой блок гуманитарных вопросов. И на самом деле об этом очень хорошо говорят известные украинские социологи. Например, глава Института демократии демография Лалибанова, которая неоднократно говорила, что восточные и южные регионы Украины не перестанут быть русскоязычными. То есть даже учитывая то, что украинский язык становится более распространенным в нашей стране, это факт. Тем более, что сейчас после российской оккупации нашего Крыма и после того, как Донбасс, часть Донбасса стала неподконтрольной, мы видим, что количество людей, которые считают родным языком украинский, в нашей стране уже больше, чем те, которые считают
русским. Языковой закон не отменяет того, чтобы многие регионы украинские оставались русскоязычными.
Ну, по факту у нас, я считаю, этот вопрос не просто он упирается в закон, этот вопрос является неурегулированным. Если люди артикулированно чувствуют, что что-то с этим вопросом не так, у них есть на это запрос. То есть, посмотрите, давайте.
Вот вы можете сказать, что не так для вас.
Я могу очень конкретно сказать об этом, что не так. Во-первых, право на образование. Вы же знаете, что через вот эти вот испытания у нас есть период трехлетний, после которого все среднее и высшее образование и со старшие классы должны будут переведены на исключительно государственный язык. Лично я, как человек, который вырос в русскоязычном регионе, который учился в русскоязычной школе, у которого есть ребенок, который учится сейчас тоже в русскоязычной школе, у меня есть довольно большой вопрос к образованию, потому что наши дети на Востоке сейчас разговаривают на суржике. Они получают образование на украинском языке, зачастую многие предметы профильные идут на украинском языке, при этом на переменах те же учителя-преподаватели разговаривают на русском языке, и мы все разговариваем на русском. В итоге они пишут с огромными ошибками. Я не понимаю, в чем проблема. Вот я в школе учил украинский язык отдельно и учил отдельно русский язык. Я даже специально как-то считал, что у меня в моей школе в городе Артемовске, сейчас это город Бахмут Донецкой области, сменилось за время обучения 7 разных учителей украинского языка. Они все были коренными донбассовцами и все любили украинский язык и учили нас очень хорошо. Я не вижу в этом проблемы сейчас. Я хочу, чтобы мой ребенок имел возможность получить образование на русском языке. И не вижу, в чем здесь угроза национальной безопасности.
Так, вот хоть убей. А почему самое дали касается... уточняющий вопрос? Просто интересно, почему уже... дали ребенка учиться на русском языке в русскоязычную школу? Какая ваша мотивация была?
Ну, стоит сразу отметить, что мой ребенок – это ребенок переселенец, и мы за первый класс, моя дочь закончила в Донецке, а потом сменила 4 разные школы, и она училась 3 года в украиноязычной школе, а потом после переезда в другой город, просто в этом районе не было украиноязычной школы хорошего качества. Это так, это получилось не специально, но если бы у меня был выбор, я признаюсь честно, я отдал бы своего ребенка в русскоязычную школу. То же касается некоторых спорных норм, например, вопросы о массовых мероприятиях. Я не знаю, знают ли радиослушатели, Москвы, но мы являемся также организатором Донбасской Лиги Смеха. Это региональное подразделение Лиги Смеха. И это массовое мероприятие, и по новому закону о украинизации, давайте так его называть, да, все театральные постановки должны будут вестись на украинском языке. У нас русскоязычный продукт, русскоязычный регион, 95%...
Или субтитрами, насколько я знаю, не обязательно, но...
С суфлёром, да. Там в законе, в том-то и дело, нет нормы уточняющей, как технически это должно быть организовано. Но эта норма есть, и, на мой взгляд, она спорная. И мне кажется, что в стране должен быть хотя бы здоровый диалог на эту тему, как мы это все будем реализовывать. То есть вообще никто ни в коем случае не протестует против того, что государство должно защищать украинский язык. Я двумя руками за, но дайте нам возможность не чувствовать себя ущемленными.
Станислав, сейчас дам вам возможность реагировать, но сначала давайте послушаем слушателя. Очень давно ждет 0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Мы говорим о том, отменит ли Владимир Зеленский так называемый языковой закон. У нас в гостях дончане Станислав Федорчук и Энрике Менендес. Слушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Золотой, уважаемые господа, добрый вечер. Из-за притеснения русского языка и русскоязычного населения началась эта война. Денис, очень приятный собеседник у вас суперкоманда. Но мы вчера вроде говорили, что мы будем говорить о мальчиках, которые на горской шахте сидят. И это самое, и у нас на карбоните это парашютов нету. Ребята каждый день рискуют, как... Русскую рулетку, а у нас карбонит.
Только что
рулетка,
мы послушали сюжет о шахте. Мы поднимем этот вопрос в студии. Пожалуйста, поясните, почему из-за русского языка, языкового вопроса, с вашей точки зрения, началась война, и нужно ли об этом сейчас говорить? И почему об этом нужно говорить?
10 назад. Он же это откровенно сказал. Если вот в Швейцарии 4 языка, кто нам мешает стать Швейцарией? Я извиняюсь, этот самый... Денис, я просто хотел напомнить, вот в понедельник мы говорили, будет вашему собеседнику тоже интересно. Ребята, этот Мустафа Наема и Сергей Фурса говорили о гривневых деньгах. А вот это ж, что прозвучало у товарища Андрея Куликова, это все в долларах. И этим мы нашим людям сделаем такое, что кто хочет делать. Кто хочет гусей выращивать, курей, кто хочет страусов. Но вопрос какой? На сегодняшний день есть один у меня в Кремле товарищ по службе. И мы начнем с того, что каждый день мы живем на передовой, с этого вопроса.
Все вы уводите от разговора в нашей студии. Пожалуйста, высказывайтесь по поводу того, о чем мы говорим сейчас в студии. Задавайте свои вопросы. Спасибо вам большое за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь,
алло.
Пожалуйста.
Алло, это я?
Да, мы... Представьтесь, пожалуйста, слышим вас.
Я? Алло, я сейчас...
Да, мы вас слушаем.
Да, я... Алло, я Андрей. Я из Киева. Я обращаюсь к ведущему. Вы называете все время так называемый языковый закон. Называйте, пожалуйста, вот так, как он называется в действительности. Он называется «Закон про функционирование украинской мовы как державной». Вот это первое. Второе. Референдум о том, чтобы разрешить жителям Донбасса разговаривать на русском языке. Нигде в законе не сказано, что кому-то запрещается разговаривать на русском языке. Это некорректно. Спасибо.
Спасибо большое вам за поправку. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я с оккупированной территории звоню. Вы знаете, я хотела высказаться по поводу вот сегодняшней темы. Ну, первое, вы затронули Богдана, да, который говорил, поднимал вопрос о языке. Ну вот, по-моему, кто-то там назвал его из присутствующих неопытным политиком, а мне кажется, это сделано даже намеренно, потому что... как бы хотят послушать у президента, а что скажут люди, какие будут мнения, и уже, наверное, потом ориентироваться. Потому что вот если говорить о референдуме действительно серьезно, сразу поднимается шумиха, а так вот как бы послушать со стороны, а какие будут мнения. Но потом вот говорили о преступной украинизации, да, или агрессивной украинизации. Да никогда ее не было, и у нас на Донбассе такого не было. Русский язык всегда у нас использовался свободно, и сейчас на неоккупированной территории, и не только на территории Донбасса, а вообще вот и в Киеве приезжаешь, он свободно используется. Поэтому вот предыдущий слушатель говорил о том, что это вот перекручивает. Действительно, это перекручивает. Потом, смотрите, говорят о том, ну вот люди боятся, вот вроде на оккупированных территориях. Я вот читаю соцсети, и мне кажется, что вот эти все страхи этих людей связаны больше с тем, что в соцсетях так называемые упоротые патриоты не настоящие, а мне кажется, вот какие-то боты, все поднимают вопросы, этот вот как-то обсуждает агрессивно, на людей нападают, которые начинают защищать как бы свое право говорить на русском языке, хотя действительно это право никто у них не забирал. И поэтому вот такие вот страхи. Ну и войну, естественно, никак не прекратишь, и хоть какой там закон не веди, и хоть как ты там...
А вот аргументируйте, пожалуйста, как раз хотел вас спросить по вашим ощущениям, вот поможет ли пересмотр или дебаты, да, или, как говорил Владимир Зеленский, вот собираются пересмотреть этот закон, вся его команда, на вопрос конституционности, чтобы он не был запретительным, а чтобы он, ну, поощрял использование украинского языка. Поможет ли этот пересмотр вот принести каким-то образом мир на Донбасс, мир в Украину?
Нет, я только что сказала, никак это не повлияет вообще вот на военные действия, которые сейчас вот каждый день ведутся, военные действия, это очень слышно, вот, и люди переживают, тревога сейчас, сразу у людей паника начинается, вот какая-то небольшая, потому что каждый день идут стрельбы туда-сюда. Но никаким образом это не закончит войну, и никаким образом, я так хочу сказать, что большинство тут людей, даже которые вот и были, так скажем, и боялись этого, что какая-то украинизация будет, и сейчас вот они, в общем-то, согласны, мне кажется, в Украину большинство войти уже без всяких условий и на любом языке. Хотя, конечно, наверное, проблема, вот как Энрике говорит, проблема какая-то есть. Потому что, действительно, возможно, вот в отдельных, так скажем, этих районах Донецкой и Луганской области, как на них говорят, да, как их называют, возможно, и надо дать какое-то послабление, чтобы родители могли выбирать, на каком языке будет обучаться ребенок в школе. Но это не касается, мне кажется, вузов, в школе. Потому что маленькие дети в семье говорят на русском, им действительно тяжело сразу переходить. Приходишь в школу и сразу на другом... Ну, они, в общем-то, так скажем, слабо будут понимать. Хотя бы какой-то переходный период должен быть для ребенка.
Спасибо большое за вот такой развернутый ответ. Напомню, у нас в гостях Энрике Менендес и Станислав Федорчук, блогеры дончане. Станислав, вот с вашей точки зрения, если посмотреть на этот принятый языковой закон, можно ли каким-то образом, ну вот, смягчить его? Вот о чем говорится слушательница наша, хотя бы для оккупированных территорий в перспективе. Школа, публичные выступления, может быть, на какой-то определенный период времени.
Справа в тому, що український уряд, коли в нас були перемовини з урядом Угорщини, ми запропонували угорській стороні про те, що ми відтерміновуємо впровадження частини норм цього закону саме для частини Закарпаття. Тобто тих чотирьох сільських районів, де превалює угорське населення. Я підкреслюю, не угорськомовне населення, а угорське населення. Тому, коли я бачу такі пропозиції, я думаю, ми можемо говорити про це, звичайно, і варто про це говорити вголос. Так, ми мусимо проговорити тоді і мотиваційну частину наших рішень. Політичних, гуманітарних і так далі.
Тобто, зачем?
Зачем? З якою метою і які результати ми від цього очікуємо. Я скажу, що вперше мовною політикою в Донецькій області як аналітик я почав займатися в 1999 році, коли ще Енріке навчався у школі, а я здобував освіту в Донецькому національному університеті, який наразі носить ім'я Василя Стуса. І що виявилося? Виявилася дуже цікава тенденція, що силами місцевої влади, під місцевою владою ми розуміємо владу, обласну державну адміністрацію, міські адміністрації, діялося ось що. На периферії збільшувалася кількість українських шкіл. Тобто в сільських районах, де превалювало українське етнічне населення, збільшувалася кількість українських. Там, де населення було етнічно російським, а це конгломерат Горлівка, Єнакієва, Торець, Харциськ і так далі. Ну, для наших слухачів, я думаю, це не є таємницею. Макіївка, звичайно.
Ну, не в більшості своїм російським, а ви маєте в виду, що є сегмент... Що
була значна частка російського населення, етнічно так, то там всі норми введення українських шкіл, навіть за суперліберальним законом про українську мову 90-го року, саботувалися на найвищому рівні. Тобто на всю Донецьк, на весь Донецьк, мільйонне місто, де українців і росіян жило практично 50-50, ми мали в кращому випадку 38 шкіл з номінальним статусом української. Тому, коли в кожен раз нам намагаються пояснити, що давайте відсунемо що, я розумію, що відбувається. Як на мене, як для людини, яка багато років вивчає ці процеси з точки зору культурної ідентичності, я розумію головне. Комусь дуже важливо, щоб громадяни України відсунули той момент, коли вони приймуть українську культурну ідентичність. В тій чи в інакшій формі. Тому що, на жаль, споживаючи російські серіали, ми бачимо прекрасного військового російського, прекрасного офіцера ФСБ, який рятує світ.
Погодите, Стас, а український КВН на русском языке?
Я вважаю, що гумор може бути і російською, і українською, і англійською, будь-який. Є навіть гумор без мови, да, який виконував Чарлі Чаплін, і цей гумор доступний абсолютно для всієї аудиторії. Як на мене, це геніальна абсолютно особистість, яка змогла мову свого тіла, мову жестів, мову міміки подарувати всьому світові, не сказавши слова жодної мови.
Хорошо, а діти в школі, які будуть вчитися на русском
языке? Про дітей в школі. Я скажу, що моя старша донька, на жаль, так вийшло, наразі мешкає поза Україною. І її перша школа, до якої вона пішла, це школа італійська. І згідно досліджень психологів, діти якраз є тими маленькими особистостями, які здатні вивчити будь-яку мову найлегше. Тому, коли вживають аргумент, що діти мусять отримати освіту на російській мові, а потім вже в університеті, не знаючи базово української, навчатися українською, ну це певною мірою, якщо зламати одну ногу і спробувати скакати на другій. Тобто, як на мене, якраз в тому і була проблема, що була весь час імітація української освіти на Сході, імітація, в принципі, українського культурного простору. Все було на партизанському рівні. Тобто місцева еліта якраз на цих питаннях російської мови і намагалася сформувати для себе, що політичний електорат.
Вибачте. Тобто це опасно з політичної точки зрення для вас, які це язикові привілегії для
опірної частини. І один важливий аргумент, який я не можу обійти. Свого часу в Донецьку була прекрасна кампанія «Діац», яку очолював Євген Копатько, який наразі втік з України. Я думаю, що він скоро повернеться разом з іншими голубами Януковича. І, власне, завжди, коли вони робили заміри опитувань, то питання мови, російської мови в Донецьку ніколи не піднімалося вище позначки 18-те питання в загальному переліку проблем, які реально цікавлять людей. Тому, як на мене, нинішня активізація пов'язана ось чим. З тим, що є опозиційний блок «За життя» та інші політичні сили, які на темі російської мови, на теми протистояння штучного, яке існує тільки, думаю, в їхніх головах.
Вибирають електорат у «Слуги народу».
Абсолютно вірно.
Давайте послушаем еще слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Вот к вопросу, кстати, Станислав, по поводу дискриминации. Вот наш слушатель написал нам, Марк Забудкин, что оба ваши гости из Донецка, но оба, очевидно, разные по мировоззрению. Так вот, интересно было бы узнать, кого из гостей в Донецке дискриминировали. Дискриминировали за русские или украинские языки. Может быть, как-то вот, Энрике, прокомментируйте, дискриминировали ли за русские, за украинские языки, потому что вот слушатель один из наших сказал о том, что вот языковой вопрос был одним из началов войны, причин начала войны на Донбассе, не миф ли это?
Ну, во-первых, я абсолютно не согласен с тем, что языковой вопрос может быть причиной войны или может быть каким-то пунктом, который сам по себе решит войну. Но если мы, как я уже говорил там, в начале нашего разговора, будем рассматривать это как часть идентичности, как часть культурного кода, и люди очень агрессивно реагируют, когда кто-то пытается нападать на часть их личности. Вот в этом смысле язык является одним из маркеров. И чем лучше защищены права человека, тем меньше у человека будет поводов высказывать какое-то недовольство. Теперь по поводу дискриминации. К огромному счастью, я никогда не сталкивался с дискриминацией, на каком бы языке я ни говорил, где бы я ни был. Но тем не менее, можно ли смотреть, например, как на дискриминацию, на ситуацию с дубляжом фильмов? Я, например, считаю, что да, можно. Потому что когда в 2006 году у нас был введен, поправьте, я неправильно назвал год, обязательный дубляж фильмов на украинский язык, я перестал ходить в кинотеатры. Это мое личное принципиальное решение. Потому что я считаю, что это насилие. Потому что сейчас, например, то же самое рискует произойти с печатными СМИ. Ведь по этому же самому закону, который мы сегодня в том числе обсуждали, у нас есть предписание, что все абсолютно печатные СМИ должны будут перейти на украинский язык.
Должны будут иметь две версии, украинскую и российскую. Давайте не передергивать.
Да, они будут, должны иметь две версии. А что будет, если останется одна версия, в конце концов?
Ну,
это все-таки выбор, правильно? Вот когда выбор есть, это хорошо. Вы помните такой журнал «Галицкие контракты»? Ведь он выпускался и на русской версии, и украинской версии. Если я правильно помню, то тираж русской версии был в 6 раз больше, чем украинской, потому что рынок должен решать. В плане похода в кинотеатр такого выбора нет. Нормально ли это? Я считаю, что ненормально. При этом есть важный момент есть, да, можно запретить дубляж фильмов в Российской Федерации. Вот как Станислав сказал, действительно, не очень приятно, что мы воюем с Россией, а у нас есть российский культурный продукт, где есть бравые офицеры ФСБ. Да, я против этого, конечно. Давайте сделаем русский, украинский дубляж, сделанный на нашей территории, сделанный нашими компаниями, наш русскоязычный продукт. И это будет вот эта самая мягкая сила, которая будет действовать гораздо более эффективно. Я бы еще хотел вернуться в немножко отмотать нашу беседу назад по поводу того, может ли сам по себе языковой вопрос и его нормализация закончить войну на Донбассе. Конечно, сам по себе он закончить не может. Мы лишь можем создать условия, чтобы убрать один из мотивов для того, чтобы кто-то выступал
против. Разве мотивация людей по ту сторону линии фронта что-то решает в этом конфликте на Донбассе? Вот хоть что-то, с вашей точки зрения.
С моей точки зрения, конечно же, решает. Конечно, решает. У нас почему-то есть действующая парадигма, что есть где-то одна большая кнопка, нажав на нее единственную, можно решить или не решить конфликт. Это не так. Против государства Украина на стороне ДНР и ЛНР воюют десятки тысяч местных жителей. У каждого из них есть своя мотивация. Я об этом сегодня писал у себя в Фейсбуке, потому что есть солидные западные исследования, интервью глубинные с этими людьми, которые пошли воевать в так называемое ополчение ДНР и ЛНР с самого начала. У них есть свои мотивации. И поверьте, вот эта вот атака на культурную идентичность там была не на последнем месте.
Энрике, давайте, к этому относиться давайте серьезно. Теоретически представим себе, что в Украине русский язык второй государственный. Вот эти вот украинцы, которые воюют на стороне группировок ДНР и ЛНР, они перестают воевать. Вы думаете, Российская Федерация не пополнит эти ряды кадровыми военнослужащими или каким-то образом по-другому не решит этот вопрос?
Ну, давайте не метаться из одной крайности в другую. Я же говорю, что решив один языковой вопрос, мы всю ситуацию не решим. Это должно быть частью большого комплексного плана. И вот в заявлении Андрея Богдана меня больше всего зацепило то, что он говорил только о Донецке и Луганске. Я считаю это крайне неправильным с государственной точки зрения. Потому что если ты дашь такие послабления Донецку и Луганску, ты моментально спроецируешь, спровоцируешь какие-то нездоровые процессы, которые могут происходить и в Харькове, и в Херсоне, и в Одессе и в других городах. Поэтому я за то, чтобы был государственный подход, чтобы это был управляемый процесс, который управляется украинским государством, а не мы в пожарном режиме реагируем на какие-то вещи, которые происходят. Только тогда это будет носить признаки здорового государственного процесса. Вот моя позиция.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Станислав, к вам вопрос. И все-таки команда Владимира Зеленского, с вашей точки зрения, после формирования вот коалиции в Верховной Раде, после формирования нового кабинета, ініціювати пересмотр цього язикового закону. От ваш прогноз, як думаєте?
Я не дуже люблю прогнози, це дуже невдячний жанр. Я би, напевно, дав би тільки одну пораду Володимиру Зеленському і його команді, навіть коли вони сформують власне коаліцію, і зрозуміло, що сподіваюся, що вони сформують, звичайно, коаліцію, виберуть уряд, тобто він буде дієздатним. Я би порадив їм бути достатньо обережними в питаннях зміни тих законів, до яких країна дуже важко йшла протягом 300 років. Тому що цей закон, про який ми зараз говоримо, це закон, над яким працювали десятки і сотні експертів, спеціалістів, волонтерів, він так само є дитиною компромісів.
2000 поправок.
Величезних компромісів, на які йшли і депутати, і експерти, і волонтери, і чимало зацікавлених осіб в дуже різних інституціях і в самому українському суспільстві. Тому, як на мене, йому треба зрозуміти, що столиця України знаходиться в місті Києві, не в Москві, не в Тирасполі, не в Нью-Йорку. І, відповідно, він мусить зрозуміти дуже важливу річ. Передвиборча риторика і пошук виборців – це прекрасно. Однак після виборів настає час для важкої роботи і для непростих рішень. І я думаю, що йому буде потрібно чимало мудрості, щоб усвідомити, що в цих питаннях махати шашкою не вдасться. Відміняти закони, створювати нові. Я вважаю, що якщо цей закон, не дай Боже, буде відмінений, то ми знову опинимося в ситуації, коли ніякого закону, який би нормував функціонування української мови як державної, просто не виникне протягом 5 років існування цього парламенту. Якщо, звичайно, цей парламент проіснує 5 років.
Енрике, к вам теж останній вопрос. Совбез ООН 16 июля по запросу Росії проведет заседание за вступление в силу вот этого закона о государственном языке Украины. 20 мая, напомню, уже пыталась Российская Федерация рассмотреть этот закон, но даже вопрос этот не был вынесен. Вот с вашей точки зрения, зачем Россия во второй раз поднимает эту тему в Совете Безопасности, вот печется про русскоязычных в Украине? Как мотивация России?
Понять мотивацию России несложно. Естественно, Россия ищет всякие способы для того, чтобы, во-первых, оказывать влияние на Украину, а во-вторых, дестабилизировать наше общество. В этом случае нам нужно просто закрыть глаза на все претензии со стороны Кремля и искать точки опоры внутри страны. Если у нас внутри страны будет гражданский общественный консенсус по поводу использования языков, если Харьков, Донецк, Луганск, Одесса, Херсон будут согласны с тем, что происходит, никакая Россия, никакая Москва не будет в состоянии дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Здесь очень важно сделать вот последнюю такую как бы ремарку. Станислав говорил о том, что в индустриальных регионах и городах Донецкой и Луганской области было мало сделано для создания украинских школ.
С точки зрения статистики.
Да, да, я понял, да. Я хотел бы просто внести пару уточнений по поводу той же самой статистики. По данным последней официальной переписи населения 2001 года в Донецкой области проживало 44% этнических русских, 42% этнических украинцев. Это единственное, кроме Крыма, регион Украины, в котором количество этнических русских было больше, чем этнических украинцев. Нужно держать эту цифру в голове. При этом, если провести опросы, последние опросы, которые проводились в том числе до последнего времени, до 2018 года, по поводу использования языка, то Донецкая, Луганская и другие три региона Восточной Украины – это регионы, в котором более 90% населения преимущественно используют русский язык. Мне кажется, стратегически важным для того, чтобы никого не обидеть, идти дальше в процессе децентрализации власти в Украине. То, что происходит сейчас, децентрализация – это прекрасно, но на Западе есть прекрасный термин «деволюция». Это когда политические полномочия тоже отдаются в регионы. И мне кажется, что языковой вопрос, как и гуманитарные другие вопросы, должны решаться на местном региональном уровне. И тогда не будет вот этих вот глупых противоречий, не будет излишнего давления. Я вот совершенно со Станиславом согласен тем, что нельзя отменять закон. В него, может быть, нужно вносить какие-то правки, какие-то дополнения. Отменять ни в коем случае нельзя. Он должен быть, он должен функционировать, и это то, что является базовой функцией государства.
Спасибо большое за конструктивный разговор. У нас в гостях были блогер, глава аналитического центра Института региональной политики Энрике Менендес и блогер-политолог, глава правления общественной организации Украинская народная рада Донеччины и Луганщины Станислав Федорчук. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Владимир Зеленский пытается найти баланс в вопросе Донбасса. Во время визита в Европу он осторожно придерживается прежней внешнеполитической линии, призывая европейских лидеров продолжать санкционное давление на Россию. Но внутри страны он более открыт к компромиссам и пытается найти себе союзников среди старых олигархов. Об этом пишет московский центр Карнеги. Автор статьи Константин Скоркин напоминает, что президент назначил Леонида Кучму представителем в трехстороннюю контактную группу в Минске. Это кадровое решение плохо увязывается с обещанным обновлением власти, отмечает автор, потому что Кучма – живое воплощение олигархической клановой системы. Однако экс-президент – опытный переговорщик и приемлемая персона для российской страны. Кроме того, по мнению автора, за назначением Кучмы явно стоят интересы старой олигархии – зятя экс-президента Виктора Пинчука и угольно-металлургического барона Рината Ахметова, чьи интересы пострадали от решения Петра Порошенко ввести экономическую блокаду сепаратистов. Территорий. Вчерашние протесты на Майдане демонстрируют, что гражданское общество живо и готово защищать страну. И ситуация, которая сложилась в Украине после президентских выборов, это не просто его право, это его обязанность. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, проблема страны отнюдь не только в неопытном президенте. Проблема страны в неэффективных институциях, которые зачастую работают не на ее интересы, а на интересы олигархов и чиновников из домайданного прошлого. Портников отмечает, что украинских судей назначал не Зеленский. Но слабость, неопытность и некомпетентность президента дает им возможность установить в стране режим судебного произвола. Кандидатов в Центр избирком предлагал не Зеленский, но стремление членов комиссии попасть в новый, до конца неясный мейнстрим заставляет их принимать парадоксальные решения. Воспрепятствовать этому сползанию страны к неуправляемости, хаосу и реваншу пророссийских сил можно только контролем и протестом, подчеркивает Виталий Портников. Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили две новейшие российские станции радиоэлектронной разведки и борьбы. Об этом пишет сайт «Информнапалм». По данным сайта, волонтеры зафиксировали в селе Майорово 29 июня поражение двух комплексов, один из которых — современный российский мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения «Торн-МД», а второй — российская станция помех Р-330Ж «Житель». Обе эти системы работают в связке. «Торн» ведет разведку, а «Житель» осуществляет подавление. Отмечается, что эти технические средства являются сложными комплексами, которыми могут управлять только специалисты. Поэтому, кроме поражения ценных систем противника, могут быть уничтожены и кадровые российские военнослужащие. Подробности читайте на сайте.
Андрей Клюев, экс-глава администрации президента Виктора Януковича, не жил в Украине с 2014 года и находится в розыске и уклоняется от следствия. Об этом в письме на имя главы ЦИК написал глава МВД Украины Арсен Аваков. Между тем, многие возмущены фактом регистрации Андрея Клюева в качестве кандидата в депутаты Верховной Рады и намерены протестовать. Они называют происходящее реваншем. О поддержке протеста заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Так есть ли реванш и как его распознать? Об этом мой коллега Александр Лай говорил с блогером Валерием Пекарем и политологом Петром Оліщуком.
Ті події, які зараз відбуваються, вони зараз набагато складніші і багатоплановіші, аніж просто якась схема, яка вписується все в те, що відбувається якийсь реванш конкретних людей. Тому що зараз далеко неоднозначно вибудовуються стосунки, наприклад, між новообраним президентом і рядом представників різноманітних політичних сил, які так або інакше у нас асоціюються з російським впливом. Ну, наприклад, зараз фактично ми спостерігаємо, на наших очах розгортається абсолютно відкритий, абсолютно чіткий конфлікт між Зеленським та Медведчуком. При тому, що Медведчук, наприклад, буквально, ми знаємо, минулого тижня було оголошено про звільнення наших військовополонених, чотирьох заручників. І там вся ця ситуація за участі Медведчука, вона була подана саме таким чином, а там яке було обрано формулювання, що це саме звільнення, а не обмін. Чому звільнення? Тому що це начебто демонстрація доброї волі, тому що обмін – це означає, що необхідно видати указ президента про те, щоб когось у нас амністували, відповідно їх звільнили, здійснили обмін. А тут без найменшої участі президента, і по суті, ми пам'ятаємо, дуже багато було критики на адресу президента озвучено, що він не хоче брати участь в обміні, не хоче проявляти, брати участь у переговорах. У відповідь на це ми пам'ятаємо заяву Зеленського про те, що нам не потрібні такі посередники і тому подібне. А чому? Тому що Медведчук, він таким чином оцими своїми діями, він по суті претендує на створення альтернативного центру реалізації зовнішньої політики і, зокрема, реалізації прерогатив держави щодо здійснення відповідних переговорів на зовнішньополітичному рівні, зокрема в Росії і тому подібне.
І у цьому ви стверджуєте, Медведчукові Зеленський не союзник, м'яко кажучи.
Судячи з інформації, судячи з інформаційного наповнення, судячи зі змісту, це цілком очевидний політичний конфлікт.
Пане Петре, перепрошую, те, що пан Валерій, ваш, не знаю, опонент чи ні, ну опонент, на те й сподіваємося, має бути дискусія в нашій програмі, назвав ці три основні чинники наявності все-таки реваншу. Ну, наприклад, другий чинник – олігархи, так, пане Валерій? Той же Ігор Валерійович Коломойський, як же без нього?
Ну, знову ж таки, були певні рішення судові на користь Ігорю Валерійовичу, цього ніхто відкидати не буде. З іншого боку, я особисто це би тлумачив в першу чергу, можливо, як, знаєте, от більшість от із цих актів, те, що ми можемо, скажімо так, називати реваншем, більшість цих актів пов'язані з чим? Тим судом. Тобто, фактично, там 90% всього цього стосується саме суду. Суд надає відповідні рішення на користь тих або інших олігархів. Суд скасовує перейменування.
І це, на ваш погляд, хотів уточнити, щодо Клюєва, це теж?
Ну, це ж суд,
це судове рішення. Я уточню, до речі, от свіжа інформація представника Верховного суду, саме глави касаційно-адміністративного суду при ВС Михайла Смоковича, Інтерфакс Україна наводить слова пана Смоковича. Так от, знову ж таки, щодо реєстрації пана Клюєва і так далі. Він не зобов'язує Верховний суд ЦВК реєструвати пана Клюєва, стверджує Смакович.
Я не знаю, що тоді мається на увазі. Що значить не зобов'язує? Буває якесь рекомендавче рішення суду?
Продовжити розгляд цих питань з боку ЦВК, пояснює пан Смакович.
Ну, бачите, вони таким чином намагаються зняти з себе відповідальність. Але все одно все упирається в суд. Тобто, ключова проблема, яка тут має бути окреслена, це те, що у нас всі роки незалежності був абсолютно підконтрольний владі суд, який не відіграє функції незалежного суду.
І таким він залишився?
Він за часів Порошенка, ми знаємо, було дуже багато, ну, зрештою, була проведена реформа судова, достатньо серйозна, достатньо визначальна, були навіть внесені відповідні зміни до Конституції. Але, як виявилося, зміни в судовій владі виявилися, м'яко кажучи, незавершеними і недосконалими.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюся, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч на зерці пів ока і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив волі, бо вже не я, лише жива жарина горить мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву, та є вона за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти з зернем в рідній порозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Это радио Донбасс Реалии. Мы продолжаем. Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Канада продолжит санкционную политику в отношении России из-за ее агрессии против Украины, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто. Трюдо также заявил, что осуждает действия Москвы по удержанию захваченных украинских моряков. В пресс-службе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский назвал Канаду другом Украины, а премьер-министра Джастина Трюдо одним из тех, кто вдохновил его идти в политику. Президент Украины, напомню, находится с официальным визитом в Канаде. Власти России не будут сообщать подробности инцидента, в результате которого на подводной лодке погибли 14 моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, то, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является абсолютно секретной информацией. Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать и задачу, которую выполняли моряки. При этом власти России признали, что в катастрофе, произошедшей в Баренцевом море, погибли офицеры из Санкт-Петербурга. Напомню, пожар на подводной лодке произошел 1 июля. Известно о нем стало 2 июля. По сообщению Министерства обороны России, моряки задохнулись продуктами горения на борту научного глубоководного аппарата, предназначенного для изучения морского дна. Вспышка острой кишечной инфекции в Рубежном ликвидирована. Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины. Напомню, что с 18 по 21 июня в инфекционное отделение Рубежного, Северодонецка и Лисичанска были госпитализированы 44 человека с диагнозом острая кишечная инфекция. Сейчас все больные уже выписаны. Установлено, что все больные связывали заболевание с купанием в озере Песочное на пляже Малибу. По результатам лабораторных исследований воды из озера установлено, что вода на тот момент не соответствовало требованиям нормативных документов по санитарно-химическим показателям. В Волновахе и прилегающих населенных пунктах ограничили подачу воды. Об этом сообщает Волновахская районная администрация. По данным ведомства, подача воды прекращена в связи с проведением ремонтных работ на Великоанадольской фильтровальной станции. Время возобновления подачи воды не уточняется. Коллекцию картин, которая, вероятно, принадлежала художнику-графику Виктору Павлюку, эвакуировали военные из разрушенного в результате боевых действий Широкино. Об этом сообщает арт-платформа Тю в Фейсбуке. Военные передали коллекцию из нескольких сотен работ арт-платформе. Один из военных с позывным Пикассо до войны был художником, а потому распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет. Виктор Павлюк – мариупольский художник, известный уникальной графикой, член Союза художников. Его работы хранятся в различных музеях Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 июля, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 19, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше о конфликте на Донбассе и жизни в оккупации читайте на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».